Ну вот, и вот этот весь зал, он посвящен такому русскому гравёру, его зовут Василий Корень. Очень просто запомнить, потому что как бы он корень, а он корень не есть, потому что от него вообще вся гравюра в России началась. Он как бы считается родоначальником русской гравюры. Родился он в Белоруссии. То есть, ну, сейчас это Белоруссия, а так это граница с Европой, как бы между Россией и Европой находится Белая Русь. Он оттуда родом. И вот он с молоду был гравером, резал по дереву и приехал в расцвете лет в Москву и дальше жил в Москве. И таким образом, ну вот, и он приехал в Москву, и тем самым вместе с ним приехала и гравюра. Было это все в 17 веке, начало 17 века. И каким-то чудом комплект из 36 листов, один-единственный, при том, что был вообще тираж 1000 там, или даже больше, один-единственный каким-то чудом сохранился до наших дней. Вот. Но не пугайтесь, это не он.
Потому что сразу становится мистически страшно, потому что один-единственный экземпляр тут прямо у нас под храмом.
Он хранится в Питере, в публичной библиотеке, под 7 замками. Ну вот был издан одной прекрасной женщиной. Прекрасно, потому что я ее видела, она к нам приходила сюда, ей 93 года.
Сколько?
93 года, она красавица, умница, прекраснейшей памяти, сознании полнейшем, утонченный и умнейший человек. Она открыла вот это Василия Кольни. И она издала в великолепном качестве вот эти гравюры, 36 листов. Причем до того дошло, что даже обратная сторона она опубликовала, я такого никогда не видела. То есть графика публикуется даже с двух сторон. И это очень важно для гравюры, потому что именно в гравюре с обратной стороны мы видим, что это печаталось не офсетной печатью, а реально печаталось или прессом давилось, потому что тут всегда будет легкий рельеф с обратной стороны, и будет видно изображение с обратной стороны. Либо это вообще перетиралось каким-то или ложкой. Я, например, коровьим рогом это делаю. Перетирается с обратной
если
стороны.
Небольшого размера, то.
Да, если небольшой. Ну, они все небольшие, это же натуральную величину. В общем, вот подлинники, изданные очень хорошо репринты. Ну вот. А то, что. Заходите, заходите, мои хорошие, заходите.
Вот эта тетенька мне говорила, что.
Да, идите все сюда. Я вам про гравюру расскажу. А то слово гравюра такое загадочное, никто не знает, что это такое. Рассказываю про гравюру. Гравюра – это печатное изображение, которое напечатано на бумаге, а не нарисовано рукой. Но оно может быть, правда, раскрашено. Вот эти гравюры, они очень лихо раскрашены какими-то водяными красками. Ну, на тот момент... Может, осторожно, деточка, только чтобы ты головой кувыркнулся. Вот.
Я в общем, вообще.
Почему?
Не маленький уже.
Да ладно, он для вполне вас... себе. Тут гигантские дядюшки встречаются на этой
коселе.
Ну, про тетушки не говорят, что они гигантские, но говорят любые, любых размеров. Так вот.
Про некоторых говорят.
То, что у нас здесь висит на стенах, это удивительная штука. Это воспроизведено. Мне не нравится слово копия, хотя это реально это копия. Но очень живая копия вот этих листов. Сделаны в 70-е годы 20 века целой такой вот как бы артелью. При музее народного искусства, который был вот до недавнего времени в Москве.
А вы плохо с ней было?
Ну, его сейчас переформатировали как все, и он стал каким-то музеем наивного искусства. И человек, который его возглавлял, который вот эту всю работу провел, он негодует, очень говорит, что все это как бы видоизменено.
Ну, сейчас
все переформатировать. Ну да, и поэтому, ну вот он собрал, к сожалению, не могу сказать поименно, кто автор этих копий, но он говорит, ну как бы по его и мифу, это люди действительно наивисты, как бы художники народные, собранные им не только в Москве, но и по стране. И они работали 10 лет, ну там 9,5 здесь. В общем, они работали много лет над тем, чтобы вырезать по липовой доске, а в советское время это были чертежные доски, то есть вырезались эти гравюры. Как настоящая гравюра 17 века,
листами, просто, они
сидели и ковыряли.
реставрировали, не просто реставрировали,
а прямо воспроизводили.
А он воспроизвел топоры, которыми, как, ну вот, Александр Попов, который, Кирилл, который Цыпинский погост установил.
Деревянные вот
это, он сказал, да, он сказал, что нет смысла делать современный метод, а надо восстановить метод.
Ручные,
и он все топоры воспроизвел, все, и обрабатывал все по старым технологиям. Нет, там есть.
Гвозди какие-то есть, но могут быть и деревянные, но кованые.
Но это что-то просто прожить.
Ну вот. Ну это вот, так, вот такая вот грандиозная проект. Да, они прямо резали по липовой доске, и дальше печаталась, бумагу тоже подбирали, она, может быть, все-таки, конечно, не 17 века, само собой 20-го, но как бы такая подстаренная. И печатали примерно теми же красками. Ну, роспись, конечно, разнится, потому что даже он сам говорит, Пензин, вот как-то вульгарновато получилось, ярковато, ну, не похоже на подлинник. Ну, что-то я такую вот степень как бы
свободы. А потом каждый экземпляр вручную раскрашивался?
Расписывается вручную, но традиционно в России вот это всегда делалось артельно. То есть есть резчик, и есть люди, часто это женщины были, если это в кругу семьи делалось, может быть, где-то даже дети, но факт тот, что не резчик раскрашивал, а раскрашивали прям конвейерно так вот, быстро-быстро, потому что надо раскрасить тысячу там, тираж, тысячу экземпляров. Ну вот, и дальше, значит, смотрите, я хотела про корень сказать только что, они пронумерованы, и прямо вот идет первый, второй, третий, и до 36-го вот до сюда. А вот это все, и то, что по верхам, это современники кореня, совсем другая рука, ну, вообще другие люди, разные люди, да, и как-то я вначале, ну, что же они такие разные-то, но тут единообразно, тут видно. И тут, значит, две книги, книга, то есть бытия, ну, сотворение мира, тема сотворения мира и тема апокалипсиса, вот почему-то такой вот, такой вырваны такие совершенно два, как бы, крайних
момента.
Может быть, было все, он каким-то чудом сохранилось вот это. Причем сотворение мира прямо вообще как бы вот покадровая такая. Почти мультфильм, потому что вот прямо как будто кадры мультфильма, буквально практически каждое деяние, каждое действие, градация действия даже отображена. Вот есть нераскрашенные, они по-своему прекрасные. Иногда вот даже думаешь, что хочется и так, чтобы такую выставку бы сделать, чтобы только не раскрашенная. Ну и еще вот про этот зал буквально два слова, что потом это вылилось в так называемый русский лубок. Ну, слово лубок мы все знаем, но во времена кореня еще не употреблялось оно. А позже, и вот вплоть до революции, до 19 века, в общем, процвел потрясающий народный, вот есть такая великая книга «Лёй Лубок», вот, которая уже, как он сказал, Пензен, что это уже раритетная книга, у нас тут она в коллекции, ее можно каждый день у нас приходить и тут влюбляться это в лубок. В общем, этот лубок, конечно, потряс весь мир, воздействовал очень сильно на европейских художников, потому что грандиозная выставка была, по-моему, в 1910 году, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, в тот момент, когда открыли русскую икону, открыли лубок, стали собирать все, что... И благодаря этому вот что-то спасено. Вот эту коллекцию спас некто Толстой. Ну, в общем, один из рода Толстых, вот он спас вот эту вот коллекцию Василия Кореня. Тут в этой книге есть, конечно, и корень. Его можно тут найти, потому что он первопроходец. Ну вот, это если коротко про этот зал, потому что висит уже месяц, даже больше выставка. И я не могу сказать, что я ее изучила, потому что на самом деле надо садиться и как бы отдельно каждую эту вещь читать, поражаться, как можно было вырезать шрифт. Понимаете, ну вот, ну как бы изображение я могу понять, но как режется такое количество шрифта, с учетом того, что это высокая печать, а не глубокая, это гораздо труднее. То есть эту буковку надо со всех сторон обрезать, как бы, чтобы она осталась.
То есть все белое, это уже...
Да, белое вырезано.
И они сейчас тоже воспроизвели.
Осталось вот эти буквы.
В 80-х годах.
Да.
Делали,
и причем вырезать зеркально. То есть это очень трудно не сделать массу ошибок, потому что все буквы нужно перевернуть справа налево каждую. Ну, как бы, наверное, при помощи зеркала. Ну, в 17 веке зеркало, может быть, и какое-то медное, может быть, доска полированная ставилась. В общем, это требует огромного профессионализма. Но, конечно, самая большая сила этих, наверное, работ вот в абсолютной такой, абсолютной сочетании этого профессионализма гигантского резчика и рисовальщика и наивности, полной чистоты души, как бы вообще полной чистоты веры, потому что вот как бы каждое лицо, каждый образ это абсолютная чистота восприятия вообще истины, как бы напрямую. И меня удивляет, как у вас создано это. Я вообще не думала, что в 20 веке, в конце 20 века найдутся художники, которые смогут так скопировать, не засушив их, не убив.
Я знала, что это такая выставка.
Да, она долго висит.
Лену Шидарманенко принести.
И тоже они высокую печать сделали по дереву.
Это высокая печать. Сейчас я могу там... Вот, если, ребятки, кто хочет дальше слушать про современное... Ну вот, и... Интересно то, что на этой части выставки у нас тут представлены и доски.
Можно пощупать.
Ну, как бы доской это называют гравюры, хотя это вообще материал-то пластик, который кладется, промышленный такой под ноги кладется, как пол постилается им. Бывает линолеум, бывает натуральный линолеум. Тут у меня один пластик.
А это вообще чьи работы?
Это мои. Вот эта часть моя. И моей подружки вот в этом зале, моей подруги по институту, по Суриковскому, Кати Сысолиной. Вот это ее 6 работ, которые тоже, как почти как у Кольни, чудом уцелели, потому что хранятся у меня. Потому что Катя совершенно, к сожалению, по-моему, отошла от искусства. И это очень трагично, потому что она очень талантливый человек. И это видно по этим 6 листам. Потому что, когда она их создавала, я не могла понять, как она это делает. Потому что, ну, вообще это было начало 90-х годов. То есть на самом деле мы в каком-то смысле были полными первопроходцами, потому что до этого я как бы из современной графики по Библии буквально видела вот только Библию Шагала, Леофор, вот, Афорта Шагала. А так, конечно, есть гравюры там 19-го, дореволюционная, там Доре, все что, ну как бы угодно. И есть лубок, которым я тоже в этот момент очень увлеклась, ну как бы делать в лубочный... манере не очень хотелось, как бы, потому что я как раз боялась, что я никогда не сделаю как лубок. Вот у меня было такое сильное подозрение, что мы никогда не приблизимся к этому лубочной чистоте. А поэтому какой язык выбрать? Не было никакой подсказки. Но единственное, у меня были рисунки библейские, которые я делала секретно себе в стол. И даже маме, в общем, никому не показывала, но это было, ну, чтобы поняли юные, что это было как бы до перестройки, когда или во время перестройки, то есть ничего не выставлялось на тему Библии, и надеяться, что где-то когда-то можно будет показать библейские какие-то работы, было ирреально совершенно. Поэтому я в стол делала эти рисунки, но вот я их показала Кате. И тут грянула, значит, перестройка, и приходит ко мне Катя Сысолина и говорит: «Нина». А мы с ней на «вы» так были, очень церемонно. У нас такая игра была такая. И она мне говорит: «Нина, мне тут сделали заказ одни люди, просят, чтобы я сделала книжку-раскраску для детей на сюжеты Ветхого Завета». Это просто как гром было среди ясного неба, как-то Ветхого Завета, да еще для детей книжку-раскраску. То есть это скачок такой прямо, как бы приближение нас к Библии, просто какой-то семимильным скачок. И Катя говорит: «Ну, поскольку я видела ваши рисунки, я не могу делать ее, а могу это делать только если вместе с вами». И вот так мне поступил этот великолепное предложение и страшное. И мы начали работать. Книга не была издана, вот, она не издана. Но благодаря этому мы это все, ну, я как бы сделала какую-то большую часть, Катя меньше сделала. Но я бесконечно благодарна судьбе, что она меня раскочегарила на то, чтобы резать гравюры по Библии. Я бы никогда бы не решилась, наверное. Или не знаю, сколько лет бы, еще 20 лет бы, наверное, решалась. Может, сейчас бы уже решилась, когда уже все, кому не лень, все, кто... Мне тут девочка одна недавно сказала: «У нас полиграфия, да каждый дипломник по Библии делает». То есть, как бы, да, да. Когда я училась, ну, как бы это вообще были...
Ну, у меня Маруся.
Первые писки. Полиграф. Она куда рисует?
Она,
да?
Рисует очень много, очень по-разному. И она Вот она в чем-то очень зрелая, а в чем-то совсем девственна.
Пока.
Она у нее очень сильный рисунок. Она вообще собиралась в Мархе.
Вот старшая Мархе. Я ее очень поддерживала.
Просто... Тот Мархе, который я помню, это какой-то совершенно небесный вообще рай.
Ну да.
Ну, немножко все изменилось.
Полное разнообразие и
всячество. Сейчас все так сильно изменилось, конечно, прям очень.
Видите, как... Ну, видите, ну, я очень сейчас в контексте, как бы, вот действительно, какие сейчас ситуации в институтах. То есть, как
ну,
бы,
вот, мы
подготовить, я... Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рады вам. У нас тут в разгаре разговор уже. Ну,
сейчас пойдем.
Соединяйтесь.
Ну, она готовится, мы с мамой готовимся на анимацию в ГИК.
Ну, посмотреть, я бы посмотрела, как бы работает. Вдруг я что-то смогу полезное.
Сейчас только начинается.
Нет, я подхватила людей, которые смотрят службу бегут. Поэтому я и рассказываю с большой радостью. Сейчас могу повторяться сколько
угодно.
Конечно. Так. Ну вот, продолжаю. Просто история такая, что благодаря вот этой затее с изданием книжки «Раскраски» на сюжеты Ветхого Завета меня подбила моя подружка, вот Катя Сосолина, вот ее 6 работ здесь.
Я а очень... Книжка-то существует?
Нет, она не издана, к сожалению.
А что, ну, сколько нужно денег на это?
Не знаю, Толь. Во-первых, Катя не закончила. А-а-а. Надо тогда как-то брать Катю просто душить, чтобы...
Черно-белая.
Это черно-белая, очень простая вещь. А зато я так увлеклась их раскрашивать, что меня просто хлебом не корми. Я абсолютно утешилась, вообще не думала о том, что развалился заказ, и, как всегда, ничего не издалось. Вот, и что ничего не получилось в этом плане.
А сколько там страниц?
Ну, вот я сделала вот столько. Это 8. Значит, я сделала 8 работ. В принципе, я могу продолжать это делать всю жизнь, конечно. Потом я увлеклась, уже перешла на Новый Завет, я тоже делала для себя. Но я с ними ходила в тот момент, потом по издательствам. Это целая была смешная эпопея, когда мы... Я обошла... Ну, у меня были еще по африканским сказкам иллюстрации готовы к маминым переводам африканских сказок. Они тоже декоративные, лаконичные, в общем, со знанием африканского дела. Вот. Вот. И я носила, я обошла 8 издательств, 8, не поленилась, разных, ну, которые я только могла...
20.
И везде мои работы им очень всем понравились. Они сказали, что очень здорово, но издавать не будем.
Слушай, 20
что значит издавать не будем? Это значит, что они денежку не дают.
Нет, ну это да, но это мне в голову
приходит.
То, что я никогда не
видела. В любом из изданий или издательств.
Это было в перестройку. Они сказали, это народу не надо, потому что народу вы же видите, что надо.
Сейчас народу все надо.
Да и тогда было народу все надо. Если в советское время были лучшие книги в мире у нас детские, вообще изумительные. До сих пор они остались.
Сейчас прекрасные книжки.
Сдаются?
Может, надо сейчас идти, пересылать им что-то.
Ну вот, что касается книги, я тогда вот... Ну я про свои хотела тут единственное сказать, что их очень интересно раскрашивать. И раскрашивать их можно миллионами способов. Я просто... Мне нравится какой-то мой один способ. А раскрашивать можно просто, ну как бы... Что вариативность, ну как в калейдоскопе, на самом деле любыми материалами,